Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Царевич с плохим резюме». Глава первая. Умная женщина прекрасно понимает, когда она должна выглядеть идиоткой. Красивая блондинка, которая только что произнесла эту фразу, закашлялась. Я пододвинула к ней стакан с водой. Гостья его схватила, выпила и недовольно спросила. «Предлагаете все вам рассказать?» «Я хочу поговорить с Александром Михайловичем, владельцем детективного агентства «Дегтярев Плаза Тюх». Я о нем прочитала в Инстаграме Марины Вокиной». Я, навесив на лицо самую приветливую из всех приветливых улыбок, молча слушала блондинку. Собачкин тоже изобразил восторг, а Кузя, как всегда хмурый, пробежался пальцами по клавиатуре. «А не выпить ли нам кофейку?» — предложил Сеня, когда клиентка замолчала. «У нас потрясающе вкусный капучино. Или вы любите какой-то другой?» Собачкины гости стали самозабвенно обсуждать достоинства и недостатки того или иного напитка. Я молча слушала их беседу. Не так давно Дегтярева, верой и правдой служившему МВД, отправили на пенсию. Я не понимаю, по какой причине вполне бодрого телом, душой и умом мужчину с огромным опытом, прекрасным чутьем, ни взяточника, ни алкоголика, сотрудника с идеальной репутацией убрали с его поста. Александр Михайлович мог до 100 лет ловить преступников. Зачем лишаться ценного кадра? Менять его на человека, который не так давно пришел на службу. Да, полковник дослужился до пенсии, и что? Понятно, что о душевном комфорте Александра Михайловича никто не думал. Руководству наплевать, что полицейский, который буквально жил работой, оказавшись не у дел, может быстро умереть или спиться. Правда, с Дегтяревым этого никогда не случится. Полковник на время впал в уныние, а потом решил основать детективное агентство под названием «Нюх». Но поскольку он сам оформлял документы, то не заметил опечатку, и вместо «Нюх» получилось «Тюх». Не солидно как-то. Но толстяк не стал расстраиваться, он сообщил всем, что контора именуется «Дегтярев Плаза». А чтобы сэкономить на аренде помещения, под штаб-квартиру приспособили гостевой домик в Ложкине на нашем участке. В качестве телефона указали мой мобильный номер, и теперь я регулярно отвечаю тем, кто интересуется, сколько стоит проживание в вашем отеле. А я предупреждала, что слово «Плаза», как правило, означает «гостиницу». Ну разве полковник меня слушает? Кто работает в агентстве? Семен Собачкин, Кузя и я. Полковник уверен, что скоро будет зарабатывать миллионы, наймет много сотрудников. Но пока ему хватает тех, кто есть под рукой. У Семена Собачкина было свое детективное агентство. Оно слилось с тем, которое организовал Дегтярев. Сеня у нас начальник департамента номер один. Правда, второго департамента, третьего и прочих пока нет. Кузя заведует отделом компьютерного поиска. Он гений. Может откопать все, что угодно. На самом деле парня зовут Арсений Михайлович Кузьмин. Но как-то так повелось, что все его называют Кузей. Я познакомилась с Собачкиным и Кузей случайно и быстро подружилась с ними. Дегтярев же всегда злился на частных детективов, а моих приятелей называл профанами. Но сейчас ситуация изменилась. Полковник перешел в стан презираемых им сыщиков и изменил свое отношение к ним. Мораль «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Ну и что случилось? Из 4 работников 3 начальника. А кто же простой агент, который бегает по городу, расспрашивает людей? Неужели непонятно? Это я. Честно говоря, ни я, ни Сеня с Кузей никогда не жаждали оказаться под руководством Дегтярева. Характер у него, прямо скажем, не мед с орехами. Мы прекрасно жили без указания Александра Михайловича. Почему тогда согласились работать с ним? Мы его любим. Нам его жаль. Заработок частного сыщика нестабилен. Да еще значительная удаленность офиса от Москвы резко сокращает количество тех, кто хочет воспользоваться услугами детища Александра Михайловича. За последний месяц к нам обратился всего лишь один человек. Он просил, чтобы мы отыскали шляпу, которую он где-то оставил. Чтобы привлечь народ, полковник пригласил пиарщиков. Но клиент к нам не потек рекой. Толстяк расстроился, потом разозлился, стал ко всем придираться. И теперь, похоже, Марина Вокина, законная супруга полковника, решила помочь мужу, стала рекламировать агентство в своем Инстаграме, а у нее, между прочим, миллион подписчиков.
Только не подумайте, что Мариша – звезда экрана или певица. Она гениальная кулинарка. Публикует неожиданные рецепты, сама невероятно вкусно готовит. Откуда у холостяка Дегтярева вдруг появилась супруга? Я об этом уже рассказывала. Не хочу повторяться. Сейчас мы все попали в сложное положение. Полковника сейчас нет. Упускать клиентку не хочется, а она жаждет общаться исключительно с владельцем нашей конторы. «Вполне приличный кофе», — сказала гостья, сделала крохотный глоток и отодвинула от себя чашку. «Позовите, пожалуйста, господина Дегтярева. Я специально к нему приехала». Забормотала я. «Ну...» — Собачкин сел напротив дамы и безо всякой улыбки произнес. «Слушаю вас». Блондинка нахмурилась. «Я уже говорила, что мне нужен исключительно владелец агентства». «Это я», — на белом глазу соврал Сеня. «Вы?» — изумилась дама. «Но в инстаграме Марины другое фото, толстячка такого милого». Я с трудом удержалась от смеха. С существительным «толстячок» я полностью согласна, а вот с прилагательным «милый» берусь поспорить. Кузя оторвал взгляд от ноутбука. «Правильно. Мы детективы, нам нельзя демонстрировать свою внешность. Узнаваемость мешает работе». «Посмотрите на Дарью», — подхватил Сеня. «Она мелкая, с виду мышь серая, на общем фоне не выделяется». Мне захотелось стукнуть Собачкина, а тот продолжал. «Что вы можете сказать о такой женщине?» «Честно?» — осведомилась гостья. «Конечно. Зачем нам вранье?» — пробурчал Кузя. «Мы сами лгать умеем». «Одинокая, не очень красивая», — начала перечислять мои достоинства клиентка. «Мечтает выйти замуж, но кто ж такую возьмет?» Я вскипела от негодования. «Я одинокая? Не очень красивая? Мне никто предложение руки и сердца не делал? Вот уж попала тетя пальцем в небо. Между прочим, я сейчас в пятый раз счастлива замужем». «Да», — согласился Кузя. «Дарья так выглядит, но вы в корне не правы. Васильева умна, как Пифагор. Стреляет изо всех видов оружия, может скакать на носороге, пробежать по леске над пропастью, владеет 5 языками. Сейчас она в 8-й раз сочеталась браком. Ее теперешний муж очень богат. Еще у Васильевой 6 сыновей, она гениально готовит», дополнил мое резюме Сеня и повернулся к многодетной мамаше. «Я все правильно сказал?» «Особыми кулинарными талантами я похвастаться не могу. Все остальное чистая правда», — самокритично ответила я. «Перед вами Дегтярев. А в инстаграме Вокиной, в оплаченной нами рекламе, мы дали фото местного сторожа для конспирации». «А-а-а», — протянула посетительница. «Понятно. Меня зовут Лидия. Я дочь Полины Владимировны и Анатолия Петровича Банкиных. И мама, и папа очень умные люди, у них было нелегкое детство. Полина сирота. Когда девочке исполнился годик, ее родители, 20-летние идиоты, профессиональные альпинисты, решили штурмовать Эверест. Уж не знаю, каким образом они очутились в советское время в Гималаях, но назад не вернулись. Для меня было шоком узнать, что тела погибших при восхождении на Джомолунгму никто вниз не спускает. Они там так и остаются. Удивительная беспечность. Забыть о существовании крошечной девочки, отправиться за рекордом и оставить дочь круглой сиротой. У некоторых людей нет ни ума, ни любви к родным. Полину удочерила семья Крохиных. Мама прекрасно училась в школе, поступила в университет, ушла от приемных родителей и до 35 лет строила карьеру. Сейчас она владеет центром реабилитации, у нее прекрасная репутация, она прилично зарабатывает. Бизнес ее начинался с массажного кабинета. К сожалению, это словосочетание в России носит сексуальный подтекст. Под вывеской с таким названием часто скрываются публичные дома, в которых проституток называют массажистками. Но мама тогда ничего такого не знала. Кабинет работал в жилом доме, и его обитатели сначала возмущались. На первом этаже, где располагался мамин кабинет, была еще одна квартира. В ней жил Анатолий Петрович Банкин, психотерапевт. Жильцы стали науськивать его на Полину. Анатолий отбивался, говорил: «Мне массажный кабинет совершенно не мешает, я и сам принимаю клиентов». Тогда активисты объяснили Толе, что он сам недавно поселился в доме, но к нему претензий нет. Он занимается психоанализом, его посетители в основном женщины. А это не опасно для тех, кто живет рядом. В кабинет массажа же будут приезжать бандиты, устроят перестрелку, приедет милиция, прощая тишина и покой в доме. Но даже если не будет побоища, то девицы легкого поведения и их клиенты совершенно точно страдают сифилисом, спидом, чумой, холерой, оспой, гриппом, параличом и прочими дурными болезнями. Чихнет кто-то из них в подъезде, и все жильцы вымрут от онкологии. Первым погибнет Толя, потому что он живет рядом, вся зараза кинется к нему. На психолога Банкин выучился, уже имея диплом терапевта. Холера, чума и паралич его не пугали, а вот клиенты-братки показались ему не самой приятной публикой. Он решил разузнать, что творится в соседней квартире, и пошел к соседке. Поняв, что рядом расположен кабинет обычного массажа, Анатолий посоветовал Полине сменить название на «Салон реабилитации, повышение иммунитета, избавление от стресса». Слово «массаж», которое вызывало ухмылки и панику аборигенов, исчезло. К Полине потекли клиенты, в том числе и жители подъезда, которым Банкин посоветовал дать скидку. Полина решила отблагодарить Анатолия, принесла ему бутылку элитного коньяка, и вскоре они сыграли свадьбу.